Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Из парней у нас здесь только наш звукорежиссер. А гости наши — Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Здравствуйте, Лариса Дмитриевна.
Ну да, точно не парень.
Да.
Здравствуйте.
Можете зайти как раз в наш канал YouTube, в Ютубе «Говорит Москва» и убедиться, что никто не лжет.
Не парень.
7373948. Это наш телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит» и «МСК-бот». И, кстати, в чат в канале в Ютубе вы тоже можете писать. Вот Андрей Бровкин пишет, значит, про умных женщин, которые в эфире. Ну и прекрасно. Говорить мы сегодня будем про...
Красивая какая. Ведущая красавица. Так приятно с вами.
Хорошо, ну давайте по делу сейчас. Кампания по вакцинации и начало ревакцинации. Все-таки хочу у вас спросить, как именно у организатора и человека, который с менеджментом здравоохранения знаком, то, как это организовано сейчас, это следствие того, что был какой-то провал полгода назад?
Ну, конечно, несомненно. На самом деле, вся коммуникационная кампания, которая должна была начинаться с первого момента выпуска в обращение вакцины, провалена, ну, просто позорно совершенно, потому что разговаривать с населением нужно на том языке, которое понимает. У нас умное, хорошее, вдумчивое население. И когда нам не сумели объяснить, чем отличаются вакцины друг от друга. Самое главное, не сумели объяснить, как они действуют, на что они действуют, какие риски возникают, какие преимущества при этом возникают, как соотносится риск после болезни с риском после вакцины. Вот всего этого просто было, ну, если и было где-то когда-то, то было явно недостаточно. А обращаться к эмоциям и использовать административное давление, что приходится делать сейчас, это как раз последний аргумент. И, к сожалению, ну, это как бы та пилюля, которую теперь приходится глотать не только нам, но и в первую очередь администраторам.
Не связано ли это еще с тем, что, в общем-то, скажем так, недооценили скепсис, может быть, тревожность какую-то, общее недоверие, но переоценили, в принципе, доверие и привычность, которую люди должны испытывать к вопросу вакцинации. Но ведь люди проходят национальный календарь, ну, по крайней мере, в детстве. Детей прививают? Прививают. Так здесь думали, наверное, а в чем здесь проблема?
Ну, вы знаете, ведь отношение к вакцинации детей тоже не очень неоднозначно. Угу. И антивакцинаторное движение, к сожалению, в России, ну, не самое, может быть, мощное, но достаточно мощное. А мы в отношении ковидной вакцины и вакцинации взрослых допустили, на мой взгляд, несколько достаточно серьезных ошибок, о которых, кстати, говорили еще в прошлом году.
Какие?
Прежде всего, мы сразу заявили, что группами риска являются только пожилые люди. Даже те люди возрастные, которые формально относятся к группам риска, но не ассоциируют себя с пожилым населением, они решили, что меня это не касается. Точно молодые люди расслабились и считали, что они вообще полностью вне там зоны поражения. Да, безусловно, это первое. Второе, мы слишком много говорили о том, что мы хорошо справляемся, у нас прекрасная ситуация. В результате могу вам сказать, что в мае одно из международных агентств провело международное исследование уровня тревожности относительно ковида населения. Казалось, что в среднем 65-70% населения крайне озабочены этой проблемой. В России уровень тревожности относительно ковида составил 16% от респондентов. Меньше только в Израиле, который к этому моменту был полностью привит. это наложилось, безусловно, еще на наше достаточно легкомысленное отношение к своему здоровью в целом. Для россиян это вообще достаточно характерно. Мы не ощущаем ценность здоровья как совершенно уникальную ценность, невосполнимую никакими мерами. Мы почему-то полагаем, что там, за холодильником или за автомобилем тем более нужно следить, его правильно содержать, заботиться о нем. А организм вроде как вот... Придешь к врачу, он даст какую-то волшебную таблетку, да, и больной, и старый превратится в молодого и здорового. Ну, смешно, но вот, к сожалению, это факт. И вот все это вместе, вот эти факторы наложились, плюс, естественно, провал коммуникационной кампании, которая, ну, на мой взгляд, была очень неэффективна, потому что, например, когда выходят звезды и говорят, я привился, а ты... то, в общем, обыватель, на мой взгляд, по крайней мере, думает, ну, я не звезда, чего я, собственно... Я себя не ассоциирую с теми, кто меня это призывает делать.
Пример, это как будто бы пример некий. Ну, это такой, это базовый набор пиар-компонентов, знаете, и все, больше ничего.
На самом деле, ведь сейчас в России живет 5 разных поколенческих групп возрастных, и у каждой из этих поколенческих групп своя собственная ценностная картина мира. Они жили просто при разных условиях, разные привычки там, в достижения, либо разные, вообще говоря, целевые задачи в жизни ставят, и разное отношение к своему здоровью. Эти группы сильно-сильно отличаются. Обращаться к этим очень разным группам с одним и тем же месседжем, с одним и тем же посылом, и это означает обращаться в пустоту. Это просто не довести до мотивации, до той самой ядерной мотивации, которая заставит изменить свое поведение человека. И, знаете, как в рекламном бизнесе, лучший способ бездарно потратить деньги – это сделать неэффективную рекламу.
Ну да.
Вот то же самое происходит здесь. Если для человека, там, скажем, отсутствие информации о соотношении пользы и риска является важнейшим при принятии решения, как для поколения X, например. Они очень рациональны.
X – это какой,
напомните, возраст? X – это миллениалы. Это те, кто, те, кому сейчас там, до 35, там, 25, 30, там, где-то
я
ближе
попадаю.
К 40.
Так.
Вот. Они очень рациональны. Им действительно нужно рационально это объяснять.
А я вам, кстати, на своем примере даже могу сказать, что меня убедило пойти сделать прививку. Не какие-то пугалки, а рациональный диалог с людьми, которые занимаются разработкой вакцин, и плюс люди, которые работают в институте Склифосовского.
Вы подтверждаете вот ровно то, что я сказала, потому что молчаливое поколение, самые старшие наши, там, за, там, от 70 и выше,
так.
Вот для них крайне важно следовать инструкции. Врач сказал, нужно, правительство сказало, нужно, я пойду. Поэтому они пошли прививаться в первых рядах, поэтому они сидели дома, поэтому у нас и смертность была сначала крайне низкая, когда был тот штамм вируса, который действительно
косил
именно пожилых. Сейчас же все поменялось, вся ситуация, мы это обсудим с вами еще. Вот. Поколение бэби-бумеров, вечно молодых, это вот, собственно, шестидесятники и там, ну, те, кому там, до 70, там, от 45 примерно, для них важно... чтобы им показали последствия этого. Им даже не важен механизм, им важно последствия. А, скажем, игреки, молодые наши игреки, им важно, чтобы было что-то инновационное, крайне интересное, крайне вот совершенно продвинутое.
То есть им надо было про состав рассказывать,
про состав, например. Про то, что это совершенно там топовая разработка, это круто, это вообще замечательно. И через те каналы информации, которые для них являются естественными, то есть через интернет, через чаты, через все то, чем они пользуются. Они не смотрят телевизор. Они не смотрят все эти билборды, им это неинтересно. Телеграммы, Инстаграм, там, Твиттеры, ну, по крайней мере, Твиттер даже меньше в данном случае, в ТикТоке, в первую очередь, наверное, ВКонтакте. то, что и для них является естественным каналом получения информации.
Вот здесь очень важно, Лариса Дмитриевна, помните, когда первая волна коронавируса была, генпрокуратура занялась тем, чтобы бороться с фейками о распространении коронавируса, была история, и тогда были претензии, в том числе к ТикТоку, который тоже какую-то дезу постоянно распространял. Вот здесь вопрос, опять же, менеджерский и организационный, почему на базе информационной кампании вначале по факту выигрывали и за ними гонялись, значит, выигрывали те, кто нес действительно дезу какую-то, и там про опасность, про какие-то там рассказывали, про там, что рога копыта у кого-то вырастут, ну что-то такое. А проигрывали те, кто должен был рассказывать какое-то благо.
Знаете, вот на самом деле достучаться до негативных чувств, до негативных отрицательных эмоций значительно проще. Эмоция страха или эмоция тревожности, она идет впереди эмоции, там, связанные с объективной информацией. И поэтому вирус инфодемии, он распространяется точно так же, как любой вирус. У человека нет естественной защиты от фейковой информации. Для этого он должен обладать знаниями.
Ну, да.
Если знания не дают, если их изначально не дают, а у нас, извините, уроки биологии сейчас очень-очень низкого уровня. Общая биология, общая физиология в школе проходится на примитивном уровне, во-первых. Если нет нормальной информации, доведенной до тех источников, через те источники, которые являются естественными для конкретной групп населения, то они пользуются той информацией, которую видят, которую потребляют. Это точно такая же инвазия, точно такое же заражение информационными паразитами, каким является сейчас, собственно, ковид. И очень легко на неподготовленный организм, на неподготовленную психологическую защиту внедрять вот эти самые фейки. Поэтому защита от фейков должна быть выстроена ничуть не хуже с точки зрения организации и профессионализма, чем защита от биологических факторов. Вообще информационные факторы, наряду с физическими, химическими, действуют ничуть не менее вредно на человека, чем вот все остальное, чем биологические и химические.
Ну, а в итоге мы пришли к выводу, что угроза, шантаж и манипуляции и возможность получения QR-кода стали базисом для того, чтобы люди выстроились и пошли вакцинироваться.
Опять, видите, мы опять обращаемся к отрицательным эмоциям, к страху. Вообще, знаете, я когда-то в прошлой жизни там, занималась механизмами памяти, обучения, у меня биологическое, первое биологическое образование, и мне всегда говорили, знаешь, на отрицательном подкреплении можно достичь любой реакции очень быстро, но только положительное подкрепление позволит выработать сложный и долгосрочный навык. Вот медведя отрицательным подкреплением можно научить танцевать, а кататься на велосипеде он станет только если будет позитивное подкрепление.
Но так невротизация сплошная.
Безусловно. Поэтому, когда мы бесконечно обращаемся к отрицательным эмоциям, когда мы обращаемся к эмоции страха, то, конечно, в какой-то период мы можем достичь результата, но страх истощает организм. Источников подкрепления позитивных эмоций нет, и в какой-то момент наступает отрицание, наступает обратная реакция, наступает раздражение. И это очень опасно, в том числе и для администрации, в том числе для тех, кто такого рода меры предлагает.
Сейчас в данном случае то, как кампания по вакцинации проводится, ведь мы очевидно видим, да, записи в поликлинике за несколько дней сейчас, если это какие-то центры, там, не знаю, МФЦ, какие-нибудь палатки, там многочасовые очереди, и с вашей точки зрения все-таки вот на отрицательном этом моменте, но сработало, это достигнет цели по достижению, значит, по формированию коллективного иммунитета, как хотят, или нет?
Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше. Если не будет все-таки вот дополнена та политика, которая проводится сейчас позитивными сигналами, рассказом о том, насколько здорово делать эту вакцину, насколько серьезно она меняет, снижает риск заболеть, и насколько опасно само заболевание для того, чтобы для, для разных категорий, собственно, вот этого соотношения риск-польза в их ценностном мире превысило все негативные ощущения от такой административного давления, то, конечно же, не достигнет. Люди должны, наконец, сами захотеть.
Осознать.
Сами захотеть. А захотеть они могут тогда, когда появится эта мотивация, когда осознают, что цель администрации на самом деле тоже их собственная индивидуальная цель, когда совпадут эти задачи. Администрация должна была подумать о методах социально-психологического воздействия, то есть о каналах доведения информации, о контенте, который сопровождает эту информацию, о даже способе подачи ее, там, цветовые решения, звуковые решения. У нас визуалы есть, аудиалы, разные люди, они по-разному воспринимают информацию. Это прекрасно знают специалисты в сфере рекламы и маркетинга. Это нужно было, к этой задаче нужно было подойти абсолютно профессионально. Точно так же, как люди начинают покупать товар, который, в общем, в принципе, до этого им не был нужен. Формирующаяся мотивация что-то сделать, а не отрицательная мотивация на, в ответ на административное давление.
Что если ты не сделаешь, мы там что-нибудь с тобой сделаем.
Ну, что-то такое, вот да. Они тут же начинают, люди начинают, знаете, вот это оппортунистическое поведение, кстати, очень характерно в первую очередь сейчас для тех групп населения возрастных, которые и стали главной мишенью новых штаммов вируса. Это как раз иксы и вот отчасти игрек. Молодое население. Для них оппортунизм на несвободу более характерен. И они ответят как раз отказом от вакцинации либо уходом от легального способа получения сертификата. Я очень боюсь этой реакции. Угу. Знаете, пойдут, безусловно, те, кто еще не дошел в старших возрастных группах, и начнут искать способы обойти это административное давление. Люди более молодых возрастов. Если мы не сумеем до них достучаться. Очень-очень беспокоюсь по этому.
А мало было разве выступлений и мнений врачей, вирусологов, которые оказались в топе по цитируемости? Вот этого было недостаточно?
Все зависит от того, какого рода информация нужна для принятия решений. Вы хорошо знаете разницу между действиями разных вакцин, которые есть в России?
Очень схематично.
Вот. Вы хорошо знаете, как вообще работает иммунная система и что делает вакцина в организме?
Ну, тоже опосредованно.
Вот.
Да,
вы хорошо знаете, каковы отдаленные последствия переболевания ковидом. Об этом у вас много ли? Об этом нужно говорить популярно. Об этом нужно говорить на разных уровнях сложности для разных категорий. От самого простого, самого примитивного, ну, типа вот я там, например, своим там, пожилым родственникам рассказываю, что такое вакцинация, например, и что такое антитела. Ну, представьте себе ситуацию, что вакцина – это способ проинформировать город, там, город работяг или город там, мастеров о бандите, который ходит рядом. И вот, скажем, вакцина Эпивак-Корона, которая предлагает такие пептидные кусочки, ну, по сути, напоминающие вирус, это предъявление жителям фотографии бандита. Вот вы увидели, вот если вы увидите человека с этой фотографией, даже если у него будет там хвост какой-то, там что-то внизу, вы видите только лицо. Мы собственно, вакциной предлагаем набор вот этих вот белков спайка этого вируса. Поэтому, ну, считайте, что это фотография лица.
Так.
Вот. Да, лицо может менять свое выражение, даже, может быть, иногда там оденет бороду, усы, это, кстати, вот те самые мутации спайки, о которых мы говорим, почему не всегда опознает система иммунитета этот вирус. Но Эпивак-Корона представляет фотографию.
Так.
Что делает, скажем, чумаковская вакцина, да, которая предлагает инактивированный вирус. Но она показывает, ну, как вам сказать, это может звучить немножко цинично, что-то типа муляжа или трупа вот этого бандита, вот мы его поймали, вот если его близнец придет, вот он, вот, угу. вот, вот его вы видите, причем вы видите его целиком. И что делает, соответственно, спутник? Так. Спутник – это векторная вакцина, это когда в неработающий, не размножающийся вирус, аденовирус, вставляется кусочек вот этого, собственно, антигена, то есть кусочек вот этого спайка от коронавируса. Ну, представьте такую смешную ситуацию, что это пойманный ранее другой бандит, который согласился работать на полицию, ага. да, но у него одели маску, и вот он ходит и показывает, вот, вот я в маске вот этого самого вируса. Вот если увидите, вот вы сразу его, пожалуйста, обезвредьте. Дальше что происходит? Вот это вот, ну, такая смешная аналогия, ну, по крайней мере...
Понятная.
Ну, да, так. понятная. Дальше, когда приходит этот бандит в город, угу. то граждане, которые называются антителами, тут же начинают его высвечивать фонариками. Они его опознали и начинают подсвечивать. Антитела – это фонарики. Это фонарики, которые сообщают полиции, которые приезжают, это те самые, это клетки иммунной системы, которые поедают этот вирус.
Понятно.
Приехали, взяли его, связали, будь он там, угу. то есть этот живой вирус, который до этого нам показали, мы его опознали, и мы быстренько его связали. А если не вакцинироваться, то этот бандит приходит в город, вербует кучу народа, да, и все начинают грабить, все начинают убивать, и пока не опомнятся жители города, угу. не начнут там оставшимися фонариками подсвечивать и звонить в полицию, он успевает много-много разрушений принести. Ну, это очень примитивно, я поняла, понимаю. Да.
То есть это то, как можно доносить конечно, информацию.
Конечно, это один из самых примитивных способов угу. донесения. А вирус на самом деле очень нехороший, правда, он действительно, как любой вирус, он, конечно, мутирует очень быстро.
А важно нам знать вообще, вот мне, как человеку, который от медицины далек, мне важно знать, какой штамм вируса?
Вы знаете, в некотором смысле важно, но важно вам знать не какой штамм. Дело в том, что вот штамм – это следующая мутация.
Да.
Вирус мутирует, он вообще довольно большой. И может мутировать в самых-самых разных местах. Угу. Более-менее устойчивая у него как раз часть вот этих спайков. Но именно мутации там являются критичными для результативности его разрушительной деятельности. И если, там, скажем, на территории России уже больше 15 тысяч штаммов, то есть мутаций в разных местах этого вируса, то в этой главной спайковой части... А спайк, что такое спайк? Это, по сути, ключ, отмычка.
Угу.
Отмычка от двери к организму. Кстати, РНК-вакцина, что такое вот в нашей аналогии, это, собственно, отмычка сама. Вот ее показывают, эту отмычку населению.
Угу.
И вот этой отмычкой вирус может вскрывать огромное количество дверей в вашем организме, потому что замки...
Где вот слабо,
эти,
где
вот
слабо.
Эти, вот вот угу. эти вот... как бы личинка замка, она одинаковая, почки, кровеносная система, легкие, нервная ткань, он может быть везде.
Угу.
На самом деле не все так, конечно, трагично. По крайней мере, для начала вирусной инвазии, вот в прошлом году, я когда смотрела... что происходит с точки зрения восприимчивости населения в принципе к этому вирусу. Ну, на примере того же, как вы помните, у нас было Diamond Princess.
Да-да-да, корабль.
Вот таких кораблей у нас, вот таких круизных кораблей у нас было достаточно много. Вот если собрать всю статистику по кораблям, угу. на которых происходило заражение, то выяснилась довольно любопытная вещь. В том прежнем варианте, не штамма, а это вот несколько угу. линий объединяются в так называемый клад. Это вот группа, большая группа вирусов,
так.
в которых критичные изменения произошли. Так вот, в первых кладах, в первых угу. вариантах этого вируса Восприимчивость колебалась в зависимости от возраста пассажиров на этих кораблях от 20%. До, скажем, если помните, адмирал Рузвельт был, где были только молодые, там 11%. И вот в этих интервалах сейчас все поменялось, потому что те самые новые мутации привели к увеличению заразности и, к сожалению, увеличению летальности.
Продолжим после новостей. Ларис Попович с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. 15.30. Новости. Вернемся через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина с Ларисой Попович. Мы продолжаем. Директором Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Точку с запятой поставили перед новостями по поводу мутаций и изменений вообще коронавируса как такового. Вы сказали, что не обязательно самим пациентам, это не первое, что нужно знать самим пациентам, каким именно штаммом они заражены, потому что сами пациенты, ничего не знают же.
Нет, конечно, на самом деле вот мутация, которая произошла, важна для выработать тактики лечения. На самом деле, на сегодняшний день известно всего лишь вот значимых 7 мутаций вот спайки коронавируса, которые, правда, меняют и заразность его, и меняют летальность. Летальность, что такое летальность? Это количество, это фатальность, так сказать, заражения. Количество тех людей, которые могут умереть, да, из числа зараженных. Есть понятие смертности, это общий такой популяционный, сколько людей умерло на все население страны. Да. И поэтому там, Россия занимает сейчас по смертности 57-ю позицию из 222 стран. Это, в общем, не очень хорошо. По летальности, к сожалению, мы сейчас занимаем 50-е место, а еще год назад было 118-е место.
Считали, может, по-другому просто?
Вот, нет.
С коронавирусом, от коронавируса?
Нет, вы знаете, нет. На самом деле российские нормативы требуют, на мой взгляд, вот если серьезно анализировать, даже завышают немножечко смертность от коронавируса, потому что пишут умершие от коронавируса с признаками, даже если лабораторно не подтвержден. Там много нюансов есть, что устанавливать первичной причиной, что сопровождающей и так далее. Но, в принципе, то, что в России, по крайней мере, точно совершенно в Москве и в крупных городах никакой манипуляции с этой статистикой быть просто не может, это вот совершенно точно. Это действительно серьезное очень дело. Но вот что меня действительно волнует. Вот, собственно, вот эти 7 значимых мутаций в мире на сегодняшний день известны, они же постепенно проявлялись. Если вы помните, первое такое тревожное событие было, когда мы говорили, английский штамм был такой, британский. Вот это потом всем этим вот случаям стали присваивать буквы.
Южноафриканский.
Сначала английский, его назвали альфа, клад, так вот эта группа, да. Потом южноафриканский, вы совершенно правы, бета, он, у него тоже было по сравнению с уханьским, увеличилась заразность и чуть-чуть увеличилась летальность. А потом был в Бразилии гамма, который тоже по-своему себя вел. Потом был эпсилон в США, мы о нем мало что знали, но он в отдельных штатах там себя тоже очень плохо показал. И потом в Индии появился дельта, а вот потом дельта плюс той же Индии, сейчас есть лямбда в Перу, и у каждого из них своя собственная мутация, которая позволяет этому вирусу приобрести дополнительную отмычку. Или дополнительное свойство, там, дополнительную маску какую-то. Потому что что происходит, что делает вирус, он действительно играет с иммунной системой, как в мячик просто. Вот кого победит. Да, совершенно верно. И в Москве с конца апреля стал распространяться вирус дельта. А он очень заразный. Он в 2,9, почти в 3 раза заразнее, вообще говоря, вот уханьского первоначального вируса. В 3 раза. И если у нас в прошлом году летальность, то есть количество фатальных случаев на общее число зараженных составляло, вот я, как я говорила, 118 место, 1,4%, то на сегодняшний день это уже 2,5, это мы уже на 50-м месте, мы уже скакнули, и я боюсь, что это не предел.
Это очень плохо. Да, конечно, это не Йемен. В Йемене 19,8% умирает каждый пятый.
Там еще вопрос, кстати, о том, какая помощь оказывается. От этого же тоже многое зависит.
Вот вы знаете, и с помощью здесь. Вообще ведь против этого вируса лекарства, которое убивало бы его, у нас, конечно, нет. У нас, собственно, вообще в арсенале противовирусной борьбы всего лишь одна или там 2-3 заболевания, в которых есть реальные убивающие вирус препараты, да. Гепатит С, например. Но против коронавируса мы с точки зрения лекарственного обеспечения бессильны. Что мы можем сделать? Мы можем сделать неуютным его процесс размножения. Вот в свое время это гидроксихлорохин делал, он менял pH там, кислотной среды, и ему как бы было некомфортно. Мы можем снизить активность вот, собственно, вот этих замочков, то есть вот тех рецепторов, к которым прикрепляется вирус, через которые он проникает в клетки. Можем, да. Это делают некоторые там, препараты, которые используются, например, при онкологических заболеваниях. Вот они тоже используются в практике лечения. И мы можем чуть-чуть воздействовать на сам процесс репликации, то есть воспроизведение вируса чуть-чуть. Убить не можем, но можем замедлить его скорость, его воспроизведения. Это так действуют противовечевые препараты. И поэтому они тоже используются в практике. Но убить вирус может только иммунная система. И поэтому...
От силы иммунитета зависит, насколько организм справится.
Иммунитет, вообще говоря, от силы всех защитных этапов иммунитета. А ведь иммунитета у нас как минимум три уровня защиты. Первый – это наша с вами слизистая носа и рта. Поэтому их надо защищать. Мы говорим о масках. Мы говорим о том, что мы снижаем количество вирусных частиц, которые через капли слюны, чихание или чего-то может проникнуть к вам в носоглотку. Потому что там существует первый эшелон защиты наш. У некоторых он заканчивается, собственно, жизнь свою заканчивает ровно там. Те, у кого хорошо выстроена эта система. Иссушенная носоглотка, какие-то проблемы с этим, да, он проникает тогда, собственно, глубже. И вот там срабатывают уже антитела, скорость выработки антител, подсветка их этим фонариком, и вот, значит, попытка вызвать, собственно, те клетки, которые призваны
должны
убивать.
Бороться, это, именно глубинно.
И вакцина третьим этапом еще стимулирует так называемый клеточный иммунитет. А клеточный иммунитет – это библиотека памяти, где хранятся все вредные факторы, все патогены, антигены, вот эти куски их антигены, все фотографии врагов хранятся вот, собственно, в этой клеточной памяти, и она быстро их воспроизводит. Что такое антитела? Это ситуационно возникающие из подручных материалов фонарики, вот эти, собственно, белковые элементы, которые подсвечивают этот вирус. Встретились с другим каким-то, какой-то инфекцией, они распались и тут же начали формировать под него. Почему не нужно так сильно увлекаться измерением уровня антител? Потому что вообще общество свидетелей антител, это, да, как я недавно услышала, это примерно то же самое, что общество свидетелей носков и сандалий. Но это бессмысленная процедура. Антитела будут высокими, если вы постоянно сталкиваетесь с этим антигеном, с этим вредным фактором. Если вы хорошо защищаетесь, то они уходят быстрее, потому что они нужны все время организму.
А как же сейчас? Тогда у меня сразу вопрос, Лариса Дмитриевна. Во-первых, когда говорят, все равно вакцинируйтесь, даже если у вас есть антитела.
Это правильно.
Это правильно.
Это правильно.
Почему?
Потому что нам нужно думать не о так называемом вот этом гуморальном иммунитете, антительном,
так.
А нам нужно думать о клеточном иммунитете.
А вакцинация вызывает клеточный иммунитет.
А вакцинация стимулирует и гуморальный на первом этапе, и клеточный, который серьезный. Зачем мы делаем две вакцинации?
Да.
Вот эту бустеризацию там, второй вакцины. Мы ускоряем формирование клеточного иммунитета.
То есть, когда у человека после вакцинации, например, или после заболевания нет антител, это не значит, что он не защищен.
Это не значит, что он не защищен. У него вполне возможно есть клеточный иммунитет. Просто анализы на клеточный иммунитет – это довольно сложная история. Ее редко вообще проводят. Но вот то, что переболевший человек де-факто все равно уже имеет знакомство с этим патогеном, и вероятность заболеть все-таки уменьшается, если не истощен иммунитет, если не истощены все силы. Поэтому вакцинация, как мягкая форма знакомства организма с врагом, это действительно нормальный, лучший способ отложить информацию о враге в библиотеку иммунитета.
Насколько сейчас исследования в России и в мире достоверно могут доказать необходимость ревакцинации, вот сейчас первый, который уже спустя полгода? Потому что когда только стали появляться вакцины, наша ли, пфайзерская, китайская, неважно какая, говорили, нам нужно как минимум год, чтобы проанализировать, как долго сохраняется эффект от этой вакцины. А сейчас полгода, и уже в Москве, например, призывают к ревакцинации.
Знаете,
на основании наличия или отсутствия антител.
Знаете, проблема вот нынешней ситуации в том, что мы живем в так быстро меняющемся окружении, что просто некогда использовать обычные методы научного исследования. На самом деле, сколько длится вот этот клеточный иммунитет, мы реально не знаем. Он может длиться, как, например, при некоторых детских инфекциях, всю жизнь. А может, действительно, как при гриппе, год. И, к сожалению, нет таких данных, сколько длится клеточный иммунитет, проще замерять антитела. А антитела не показатели состояния иммунитета. Поэтому на всякий случай мы стимулируем клеточный иммунитет, и нам, конечно же, необходимо более глубоко исследовать в том числе и эти предложения. Но само по себе наличие новых мутировавших штаммов действительно демонстрирует, что вакцины снижают эффективность. Они продолжают опознавать врага. Но враг нацепил бороду, нацепил усы, одел очки, его опознают, но с меньшей эффективностью. Сложнее. И не так быстро. Для каждой вакцины важно что? Важна специфичность и эффективность. То есть она должна опознавать ровно этого врага, и она должна с большой вероятностью его как бы обучать организм его уничтожать. Поэтому она должна его точно опознавать. Когда он меняется, естественно, снижается эффективность.
То есть на всякий случай нужно проходить ревакцинацию. Через нет такого, как я слышала от противников не только вакцинации самой, но и ревакцинации, что организм не надо постоянно держать в этом тонусе антительном. Поэтому не надо сейчас спешить с ревакцинацией. Вот то, что я слышала.
Вы знаете, сложно сказать. Здесь иммунологи, конечно, должны очень внимательно изучать состояние клеточного иммунитета, потому что действительно чрезмерная активация иммунитета пока непонятно, во что может вылиться. Но первичную вакцинацию точно нужно делать. С ревакцинацией в лучшем случае это должна быть действительно лайтовая какая-то версия вакцины. Может быть, действительно, другой платформы, потому что они по-разному как бы работают, обращаются к иммунной системе. Да, это важно. Вообще, на самом деле, конечно, то, что у нас сейчас 4, сейчас 5-я вроде бы вакцина, у Вектора еще одна там, это, конечно, здорово, но вообще я хочу сказать, что в мире-то вот уже 105 вакцин идет в клинических испытаниях, причем уже в третьей, в четвертой фазе. Тут вообще, кстати, нужно... Тоже, кстати, очень серьезное заблуждение. Быстро-быстро сделали вакцину, не исследовали, как она действует. Вообще говоря, в этой ситуации все вакцины регистрируются в экстренном порядке. Такой порядок разрешен во время эпидемии. Но, скажем, вакцина «Спутника» имеет 20-летнюю историю своего создания. Ее начинали делать, когда впервые появился аналогичный вирус короны. Вообще коронавирусов...
С 67-го года, по-моему, они
первые
были.
Нет, она в 2003 году была, вот, собственно, SARS-1, первый SARS, который имел летальность 10%, это в 4 раза выше, чем... Вот, и он довольно быстро пропал, он через полтора года просто исчез. Он тоже от летучих мышей был, тоже из Китая, и тогда как раз у Гамалеи начали делать вакцину против него. Потом эту платформу вот на аденовирусе, там,
на не размножающемся аденовирусе, которому маску одели, тут кусочек в него внедрили вируса ковида, они потом эту платформу использовали, сделав очень быстро вакцину от Эболы, которую они использовали, которая эффективно работала, конечно,
Африке.
Да. То есть у них на самом деле опыт разработки вакцины колоссальный, во-первых, и до этих 20 лет, то есть уже много-много лет. Во-вторых, эта вакцина исследована очень долго. У Чумакова вакцина настолько традиционна, что о них вообще все давно уже известно. Поэтому говорить о том, что это что-то вообще неизведанное, просто очень сложно. И уж тем более регистрация вакцин происходит абсолютно в одинаковом режиме для всех. А вот, скажем, РНК-шные вакцины, файзеровые и модерновские, это очень интересная история. Это когда просто вот генетический механизм, то есть инструкцию по разработки вот этого врага, по рождению врагов, просто внедряют в организм. И он типа должен научиться бороться с ним, зная, что эта инструкция такая есть. Очень странная вакцина, и последствия вот там действительно непонятны. Но, тем не менее, ее зарегистрировали в ускоренном порядке. Тем не менее, весь мир ее использует, и мы тоже говорим, она хорошая, наша плохая. Это просто инфовброс – это информационный вирус. Абсолютно точно.
Здесь еще важный момент. Почему вопрос регистрации вакцин? Почему такие сложности возникли в плане регистрации у ВОЗа наших вакцин? Все ли дело действительно в политике или дело в том, что фарм-гиганты писали еще до коронавируса вообще, в принципе, протоколы для ВОЗа, как они должны регистрировать документы и так далее, препараты, вакцины, неважно что, витамины, вот, а нам приходится добирать эти бумаги. Или это исключительно политика?
Вы знаете, здесь и то, и другое, конечно, и политика, и, ну, в общем, неумение, наверное, готовить на международном уровне эти документы. Не так много у нас было таких ситуаций. Я могу вам сказать, что вот, скажем, в досье ВОЗа, которое 29 июня последний раз вышло, из российских вакцин, которые ВОЗом всерьез рассматриваются в качестве там, тех, которые могут быть использованы, но еще, может быть, даже не зарегистрированы, только гамалеевская вакцина. Там нет ни Чумаковской, там нет... У нас ведь много, у нас больше там 15 вакцин, даже часть из них просто еще не дошла до регистрации, внутренней регистрации. Вот, но там только одна, а остальные пока идут как кандидаты. Почему мы до сих пор не смогли подготовить нормальные документы, и действительно ли это так, как сообщают специалисты Гамалеи, я не могу сказать. Я задавала этот вопрос Милите, но она говорит, что да, документы Войнович, просто. Войнович – это представитель ВОЗа в России. Да. Она говорит, что да, вот просто какие-то проблемы с бумагами и бюрократия. Но у китайцев, например, этой бюрократии не было, они зарегистрировали свои вакцины на точно такой же, кстати, платформе. Вообще, я хочу вам сказать, что вот если смотреть, какие платформы, вот, то есть вот носители вот этого вот портрета этого бандита используются, их всего 10 вариантов, самых разных. И больше всего, кстати, используются те, которые делает Вектор, то есть пептидные куски похожего, то есть фотороботы. Фотороботы этого вот, собственно, бандита, да. Но второй по частоте – это то, что делает Вектор. Векторная вакцина – то, что делает Гамалея. Просто спутник. Название Вектор, спутник, да. А вакцина – спутник, безусловно.
Так, слушатель наш пишет, вот, Анзор, как раз разоблачение фейков от вас в Блиц. Прошел вакцинацию, многие говорят, что это отразится на потомстве. Это так, хотя у меня трое детей, хочу еще.
Ни абсолютно никаких данных о том, что...
Не улучшит, не ухудшит, вот.
Нет, вообще сейчас разрешено у беременных огромное количество случаев, когда вакцинировали беременных, никакого влияния на репродуктивную функцию. А вот заболевание ковидом, а вот дистресс, который
дистресс-синдром, да,
вызывает колоссальные проблемы с репродуктивной функцией, с функцией неврологической, мыслительной, это точно.
Стратегический инвестор. Кто-нибудь может объяснить? Великобритания, 70% вакцинация, опять катастрофический рост заболевших. Вакцины не работают или что?
Нет, там сейчас пришел абсолютно новый клад, вот новая группа этих самых
мутаций. То есть мы не достигнем коллективного иммунитета как такового против вот коронавируса и всего разнообразия коронавируса?
Нет. Мы можем достичь его. Дело в том, что астрозенековская вакцина куда менее эффективна. Они там ее использовали массово. У нее изначальная эффективность была более низкая, и они не диверсифицировали, вот, собственно, носитель, на который это делали. У нас с вами нужно будет вакцинироваться и дальше ревакцинироваться разными вакцинами. Это позволит достичь действительно коллективного иммунитета и на разные мутации, безусловно, отреагировать. Но всегда нужно отслеживать и менять, возможно, в том числе, вот, собственно, эту антигенную составляющую. Тут наша наука должна, безусловно, очень активно вмешиваться.
К вопросу еще регистрации вакцин. Мы говорили в этой студии тоже со специалистами, которые разбирались в вакцинной дипломатии, в истории вакцинной дипломатии, проводили пример, как Соединенные Штаты Америки с Советским Союзом боролись с оспой и полиомиелитом. Складывается ощущение, честно говоря, что сейчас на международном уровне уже борьба с коронавирусом приобрела именно политический аспект, а не медицинский, потому что, как представляется, если бы коронавирус расценивался бы по катастрофичности таким же страшным заболеванием на политическом уровне, как оспа и полиомиелит, возможно, всех этих проблем бы не было.
Вы совершенно правы. Вообще, честно говоря, уроком пандемии должно было стать то, что только объединенными усилиями можно справиться с единым для всего человечества врагом. Вирус не знает границ. Мы, к сожалению, этот урок, ну, не мы, человечество в целом и страны в целом, этот урок не смогли выучить. Вы помните, как друг у друга рвали в средства защиты, как забирали вакцины, как забирали лекарства, все это было. И вместо того, чтобы предлагать помощь и взаимопомощь, вот как бы страны проявили свой зверский капиталистический оскал, и только не Россия. Кстати, действительно, Россия единственная страна, которая технологии передает производство вакцин. А это очень важно, потому что далеко не все страны могут себе это позволить. А представьте, что если где-нибудь останется локус, из которого этот, где, собственно, не вакцинируются, где не убита вообще вся эта пандемия, он все равно потом распространится. Вирус не знает границ, с ним нужно бороться вместе и научными изысканиями, и технологическими, и производственными процессами.
Хотя, казалось бы, компания COVAX существует. Именно компания, я имею в виду,
COVAX. COVAX очень слабая, да, ВОЗ попытался. COVAX это очень здорово, но вы помните, что Соединенные Штаты хотели прекратить финансировать ВОЗ, а следовательно, и по COVAX все это ударило бы. Конечно, мир должен быть единым. Это очевидно. Это для медиков вообще очевидно. Но политика, к сожалению, вот на сегодняшний день превалирует. А это неправильно. Кстати, политические инструменты как раз и приводят к вбросу фейков. Потому что это тоже поле политической борьбы.
Когда скептики говорят, а вот пусть нам сюда дадут иностранные вакцины, и тогда мы пойдем прививаться. А мы сюда не запускаем иностранные вакцины, потому что иностранцы не пускают нашу вакцину. И вот она какая-то борьба на ринге, и ни те не прививаются, ни другие никого не пускают. Вот это релевантная претензия, почему они не пускают нас, а мы не пускаем их.
Ну, нет, конечно. Вот, кстати, мы опять с вами возвращаемся к тому, с чего начинали. Надо нормально людям давать информацию, почему у нас в законодательстве обязательно проведение клинических испытаний любого препарата, который произведен на Западе. Да. Потому что у них такая же есть норма. Они должны обязательно посмотреть, что вот они там люди первого сорта, в России провели клинические испытания, может, им доверять там сложно. Поэтому должна проведите у нас сначала. И вот эти вот все странные барьеры,
бюрократические,
скорее даже политические, чем бюрократические, геополитические, они сейчас проявились как нигде и, в общем, очень остро и очень сильно мешают. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, с чего начали, доведение информации должно быть правильным, фокусным и соответствовать тому ценностному окружению, которое каждый человек вокруг себя создает. Нужно точно попадать, точечно, в информационный локус, в то, куда, собственно,
кто должен услышать. Пробьет.
Да, да, да.
Лариса Попович была с нами, директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, спасибо большое. Слушатели вас тоже благодарят. Приходите к нам еще, тему найдем. Сейчас новости, потом Юрий Будкин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера и хороших выходных.